Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Последнее поколение». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Вайтман.
Добрый день.
Юрий Эхтер, Давид Литвинов, я Семен Винокур. И мы говорим о последнем поколении, которое будет жить по закону любви к ближнему.
Да.
Мы говорим, в принципе, о каббалистической группе, которая приближается к этому принципу, к этому закону, и так будет жить. И разбирали мы статью Рабаша, который начал практически осуществлять это как раз принцип последнего поколения, «Любовь товарищей 2». Вот в этой статье Рабаш, конечно, начинает, как всегда, с цели творения. Вообще это у него все время. Он начинает с цели творения, а потом как мы к ней подбираемся. И он говорит о трех главных понятиях, которые, в принципе, являются основой всего. Это вера, трепет и любовь к ближнему. Любовь к ближнему. И мы начали разбирать понятие веры. И, в принципе, этим занимались весь предыдущий урок, нашу передачу. И вот дальше Рабаш говорит вот что. А чтобы удостоиться веры, сначала нужен трепет, как сказано в книге Зоар. Потому что трепет – это заповедь, которая включает в себя все заповеди Торы. И она же является вратами для веры в Творца. И согласно пробуждению трепета перед Создателем, увеличивается его вера в управление Творца. Что такое трепет перед Создателем? Человек должен бояться того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, а не того, что он сам не получит что-нибудь. Получается, трепет перед Творцом является вратами веры. То есть без трепета нельзя удостоиться веры.
Да.
И вот вопрос наш все-таки...
А откуда взять этот трепет?
Вот это вот непонятно. Откуда взять трепет? Тут как замкнутый круг.
Да, это и есть замкнутый.
Как без веры дойти до трепета? Как без трепета, получается, не дойти до веры? Вы можете вот это тут хотя бы немножко его объяснить?
Нет, я не могу, потому что это все не рациональные абсолютно...
Понятия. Вещи.
Понятия, да. Это силы, которые существуют выше нас. И вера, и...
Трепет.
И трепет, и все, все, все абсолютно. Это изменение внутренних параметров нашей системы. И поэтому здесь возможно только знать о том, что так должно быть, наверное. А дальше смотреть, что он пишет о тех действиях, которые мы должны сделать. Потому что, исходя из этих действий, мы... привлекаем на себя воздействие высшей силы, так называемого света, возвращающего к источнику. И он уже нас изменяет и создает в нас свойства веры, свойства любви и так далее.
Но все-таки Рабаш к концу статьи, я надеюсь, мы до нее дойдем сегодня, если нет, то в следующей передаче, он все-таки выстраивает логически, как он считает, первое, второе, третье, что должно быть сначала, что должно быть потом и в конце.
А это возникает даже, если ты этого и не знаешь. Дело не в том, что если ты знаешь, что ты делаешь так и получаешь. В духовном мире ты должен выполнять определенное действие, которое вызывает высший свет. И он в тебе производит постепенно, попеременно такие изменения, которые называются верой,
трепетом
и слиянием с Творцом.
То есть я так понимаю, что объяснить это человеку, у которого нет точки в сердце, невозможно?
Нет, никак.
Он понимает только логику, такую земную, да, более-менее логику. Он понимает психологию такую групповую, но он не понимает высшую психологию. То есть как прийти... То есть мы это можем... И даже это не надо, может быть, объяснять.
Нет, вообще каббала, она не занимается особенно объяснениями, потому что изначально она работает на таком уровне, на котором не находятся ни мысли, ни желания человека. Поэтому что толку ему это объяснять? Это все равно, что ты сидишь перед собачкой и что-то ей объясняешь там философское. Ну и дальше что? Она крутит хвостом, потому что она видит, что ты так неправильно относишься, хорошо, ей это приятно. А что ты говоришь, не имеет значения. Так вот тут также и каббалист, когда он говорит что-то остальным людям, он обнаруживает, что они кивают головой с такой улыбочкой одобрительной. Дескать, ну говори, читай. Вот. но они не вникают. Они не вникают. Проходит время, и они начинают, если систематически занимаются по его рекомендациям, то они начинают уже осознавать, к чему это идет. В себе чувствуют изменения. Начинают ощущать, согласно словам произносимым, адекватные какие-то в себе соответствующие отзвуки. И так двигаются вперед. И вдруг у них появляется ощущение этих высших действий, которые раньше они не ощущали, изменений, которые происходят в них, к чему они должны прийти, они начинают больше предчувствовать это, понимать. То есть они вступают на поле, где совершенно новые существуют всевозможные определения, и так двигаются вперед. Но это все не от того, что они умом это все как-то поглощают, а потому что они просто действуют согласно направлению своего учителя.
Рабаш пишет, что трепет перед Создателем — это когда человек боится того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу. А вопрос такой: в чем разница между трепетом перед Создателем и желанием хесароном отдавать? Это, в принципе, как слышится, как то же самое.
Ну, это не совсем. Желание отдавать — это то, которое у меня уже есть, которое я могу уже использовать. Непонятно, откуда оно у меня есть, потому что в нашем мире такого желания нет. Если мы кому-то что-то даем, то это скрытое получение, это не отдача на самом деле. Это так же, как мать, занимающаяся своим ребенком. Она ничего ему не отдает. Он ей обеспечивает такое наполнение, что она готова на все ради него. Так и здесь, да, в духовном мире нет. Здесь имеется в виду, опять-таки, под воздействием высшего света мы получаем свойство отдавать, действительно отдавать. Мы начинаем ощущать наслаждение в отдаче, выход из себя, подъем из себя. Он сначала, поначалу такой эгоистический. Мне хорошо от того, что я отдаю, от того, что я поднимаюсь над собой. Мне дается в этом ощущение наслаждения. Я работаю ради этого наслаждения. Неосознанно, но я стремлюсь к отдаче. Это еще не выход из эгоизма. Но это уже промежуточная стадия. Когда я начинаю ценить действие отдачи, потому что оно приносит мне определенные дивиденды.
И трепет – это следующая ступень. Почему трепет – это неполноценный сосуд, неполноценный хесарон к отдаче? Если у меня уже я трепещу перед Творцом, если я желаю ему отдавать, почему это еще не конечная стадия? Почему это не является полноценным желанием отдавать?
Это еще неполноценное желание, потому что это намерение. А намерение должно соединиться с именно с желанием, оно должно реализовываться. То есть одного трепета здесь недостаточно. Здесь надо раскрыть четкие желания, которые могут работать с трепетом к Творцу.
Вот я сейчас прочитаю следующий отрывочек, он как раз по этому поводу. Рабаш пишет: а для того, чтобы достичь трепета перед ним, то есть страха того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, человек должен приобрести страстное желание доставлять удовольствие, то есть желание отдавать. Но, как правило, человек боится упустить что-нибудь, не получить что-либо для себя, и при этом он не боится, что он не сможет что-нибудь отдавать Творцу.
Да, это наша природа. Так что то есть добавлять особенно нечего.
Это страстное желание отдавать он приобретает тоже благодаря свету, возвращающему к источнику.
Да, то все, есть, все происходит только под воздействием.
То есть мы будем вообще все время замыкаться только на свете, возвращающем, да, к источнику, и что бы мы ни говорили, мы будем к нему возвращаться.
Да.
Как человек, вот мы уже в группе, десятки у нас уже существуют, мы работаем в группе. Как постоянно держать вот здесь эту мысль, что так или иначе любая просьба, любая мысль должна замыкаться на свете, возвращающем к источнику.
Это тоже приносит свет, возвращающий к источнику.
Это красиво.
Интересно. Тут ничего нельзя сделать.
То есть мы возвращаемся к тому, что вы говорили, важно терпение, да? Там удача, да, вы говорите. Вот это.
Да, но здесь у нас есть еще. Надо понять, что реализация свободы воли, она у нас существует. То есть мы можем ускорять события. Но это тогда, когда мы поступаем сообща. То есть один ни в коем образом не может здесь что-то сделать. А только если мы вместе пытаемся между собой объединиться, соединиться, сообща что-то сделать, это вызывает прилив высшего света, который нас двигает вперед. То есть вся наша свобода воли реализуется только во все большем объединении между собой. Это наша возможность, единственная возможность. И наоборот, никаких индивидуальных движений. Никаких. Все движения только коллективные. И тогда мы будем вызывать постоянно на себя высший свет и будем действовать в нем.
Свыше не считаются с индивидуальными движениями?
Ни в коем случае. Индивидуальные движения – это животные, эгоистические. Они могут быть самые-самые такие светлые, ради других, ни в коем случае не принимаются в расчет. Не ощущаются высшим. Высшая ступень ощущает только то, что исходит из целой десятки.
Но если, скажем, товарищ чувствует индивидуальное движение, пробудить группу, он чувствует, что на него возложено, он должен ее пробудить.
Хорошо, пускай пробуждает. Но вот в той мере, в которой он пробуждает группу. Сливается с группой, действует вместе с группой, это и будет его воздействие на высшую ступень.
Но это все-таки начинается с индивидуального ощущения, что он это должен сделать.
Пускай делает. Но все равно, а где находится само действие? В группе.
Осуществление в группе.
Да.
То есть вообще у человека земного существует всегда естественный страх потерять себя, потерять свою индивидуальность.
Ну, это да.
Этот человек не для кабалы, вы говорите, да?
Почему не для кабалы? Наоборот, он для кабалы. Ему есть что терять. Так что как раз-таки да. Но работа, она вся над индивидуальностью, вот это, только включаясь в группу.
Тогда вот еще раз, что такое «я человека»? Мы все время об этом.
«Я человека» – это мера его включения в группу. Полное аннулирование себя в каждый момент.
Там раскрывается его истинная индивидуальность, да? С точки зрения духовности.
Там раскрывается индивидуальность, настоящая, да, истинная.
Тема, чтобы действовать сообща, в последнее время очень так часто звучит. Равенство вообще в группе. Что это значит? До конца вот не понимаем.
Мы этого не поймем, пока это в нас не реализуется. Надо стремиться к этому. А высший свет, Творец, закончит за нас.
Дальше почитаем. Да. Дальше так, следующий отрывок Рабаши такой. «Как же человек может получить это новое свойство, желание отдавать?» И при этом понять, что желание получать является негодным. Ведь это противоречит природе человека. Иногда под влиянием наших святых книг и мудрецов у человека появляются робкие попытки выйти из-под власти эгоизма. Но это лишь иногда.
Нет, робкие попытки, они есть. Даже вроде может желать, кричать, рваться. Но это все внутри своего эгоизма, внутри своей же клетки.
Все эти слезы, вся эта,
да,
молитва,
это все,
которая кажется,
да,
правдивой.
Я плакал, а Рабаш смеялся мне в лицо. Я не знаю, готов был его задушить. Всякие разные есть ведь испытания и моменты. Действительно так. Но что сделаешь? Дается это все человеку, чтобы он в конце концов реально осознал, что индивидуально ничего не решается. Все решается только преклонением перед группой. Это возможно только с помощью высшего света. Ты включаешься в группу, и ты делаешь все, что надо ей. Ты реализуешь все свои силы. Все, что в тебе есть, но для того, чтобы собрать их вместе и сделать из них сосуд для раскрытия Творца.
Ты при этом понимаешь, что это происходит еще для тебя?
Нет.
Ты иначе не прорвешься.
Нет. Это ничего, этого уже ничего нет.
То есть ты полностью себя передаешь?
Это уже в них.
Ты для них существуешь?
Да.
Чтобы они прорвались?
Нет. Чтобы Творец раскрылся.
Он тут пишет, что влияние священных книг и мудрецов – это недостаточный фактор. Он дальше потом будет продолжать, что нужна группа. Что...
Ну, конечно.
Да.
А в индивидуальном виде на каждого из нас нет. Это только чтобы побудить человека.
Ага. А вообще какая тогда функция у священных книг?
Первичная информация, первичное давление на человека, подталкивание его. Но не более того. Реализация, затем она наступает уже в зрелом возрасте, можно сказать. Когда человек уже находится несколько лет в группе, изучает, связывается с товарищами, у него есть какие-то понятия, контакты, все это он осваивает лексикон, осваивает какие-то определенную литературу. Он должен все это вобрать в себя.
Вот как раз Рабаш как водил нас, водил, трепет, любовь там, и так далее, и приводит к основной сцене, как в кино говорят. И основная сцена у него вот такая, всегда, собственно. Существует лишь один выход – собраться нескольким людям, у которых есть маленькая сила, выйти из-под власти эгоизма, вместе, в одну группу. Каждый член этой группы должен нивелировать себя по отношению к другому. У каждого из членов этой группы есть потенциальная любовь к Творцу. Так вот, объединившись в такую группу и подавив свой эгоизм по отношению к товарищам, они создадут новую сущность. И если, например, в группе есть 10 членов, то у этой сущности будет сила в 10 раз больше, чем была у каждого в отдельности.
Да.
Вот это...
О какой силе идет речь?
Силе подъема над своим эгоизмом, силе отрыва от своего «я». Когда ты включаешься в других, ты включаешься в другое поле, в другой уровень. Ты четко ощущаешь или «я», или следующий уровень «мы». Причем «мы» там, где мое «я», только для того, чтобы соорганизовать это «мы».
Нет, вот это сила приподняться над своим эгоизмом. Это то, что человек получает от группы.
Да.
Как,
через группу.
Через группу.
Тоже не от группы, через группу, да.
Он чувствует, что это через группу? Или он чувствует, что это от себя? Вдруг, если человек делает старания?
Разные состояния. Допустим, если... от него зависит только, что он четко реализует это через группу.
А как человек может почувствовать, что у него есть сила всей группы сделать некое действие в духовном?
А если он их обслуживает? Вот у него и сила всей группы. Мы же говорим здесь о силе отдачи, о возможности отдавать. То он получит эту силу, если он идет на то, чтобы только группу приподнимать. Это его сосуд. Это, по сути дела, его малхут.
Центральная часть вот этой вот, этого отрывка – это человек должен нивелировать себя. Это первый шаг для того, чтобы постичь все вот эти вот группы. Что значит нивелировать себя?
То есть поставить... все свои свойства на службу группе, чтобы в ее объединении реализовался максимум образ Творца. Отдача, любовь, связь, взаимность. А самое главное в этом – это отмена. Отмена себя. Тут самое первое действие, когда они в отмене себя находят центр круга. И тогда в этой отмене, именно в этой отмене, они начинают раскрывать Творца.
Какая
начальное свойство.
Угу. Какая мотивация движет человеком, который себя отменяет правильно? Что движет им?
Истина. То, что именно это и существует, а все остальное это просто специально дано нам как антиматерия. Для того, чтобы мы раскрыли именно это свойство отдачи, любви, свойство над материей.
Вот о чем, если я хочу себя отменить, как я знаю, что действительно я хочу себя сейчас правильно отменить по отношению к десятке? О ком я думаю? о материи, о Творце, о себе, о них? Какой должен, вектор был, должен быть?
Это постоянная работа, в которой человек представляет себе, как он не существует, как он радуется тому, что вместо себя начинает ощущать все мироздание как одно, всю группу как одно. И вот это состояние, когда он постиг постиг отрыв от эгоизма, когда все вместе соединяются в равном, то это состояние и есть уже желание раскрытия Творца. В нем раскрывается Творец. Творец раскрывается при условии, когда вся десятка, она не заботится о себе. Заботиться о других – это уже следующее состояние, следующие ступени. Но когда все отменяют себя, то это уже центр десятки. Начинается, тогда они все вместе включаются в центр десятки. Это называется включением капли семени в лоно матки. Они уже находятся в высшем парцуфе. Они уже ощущают, что они находятся в нем. Есть контакт с ним.
Но если человек может, скажем, отменить себя, но он же не ответственен за остальных товарищей, если они в этом находятся.
Это нам кажется, что есть остальные товарищи, что он ответственен за них, они нет. Так же, как сейчас тебе кажется, что мы существуем. Мы существуем в тебе. Вот так ты должен сделать, чтобы все наши образы тоже были в твоем воображении такими, что они отменяют себя и существуют в центре круга между вами.
И это истинная реальность?
Это истинная реальность, конечно.
То, что человек, который занимается уже много лет и все эти десятки лет задает тот же самый вопрос. Что такое связь? Что такое отмена? Как отмениться? Это естественно или нет?
Да.
Да?
Да. Мы не знаем точно вообще, в каком виде это все должно происходить в наше время. Потому что время, оно особенное. Но я думаю, при том количестве и качестве людей, которые приходят, мы же это не выбираем, вот, то это, я думаю, что процесс не может быть намного быстрее.
То есть вы считаете, не сокращается время?
Время сокращается, конечно. Но то, что нам хочется быстрее, но мы желаем, чтобы оно было быстрее, не прилагая соответствующих усилий.
А то, что вы все время давите, говорите, вы не прилагаете усилий, прилагаете
больше. Ну, так это я говорю. Необходима инициатива от каждого. Ее пока еще недостаточно.
Как улучшить качество нивелирования себя, самоотмены? То есть я вот прихожу, каждый из нас приходит каждое утро в десятку свою, ну, ищем десятку между нами, начинаем работать. Какие вот есть такие этапы работы правильные в отмене, потому что это же процесс, это не одна отмениться. Что важно, на что важно обратить внимание? Потому что это вот точка такая, которая чувствуется, что тут все начинается.
Не знаю, что вам сказать. Я пытаюсь дать материал самый подходящий в твиттерах особенно расшевелить как-то людей. Я думаю, что на каждом уроке мы продвигаемся, по крайней мере, в выяснении теоретическом нашей задачи. Но больше я не могу делать ничего. Как бы я ни хотел, не получится более открыто, более продвинуто говорить. Это получается замкнутая система, когда ученики дают, указывают мне границы моих бесед. Единственное, что это праздники, конгрессы, такие мероприятия, они дают возможность выразить больше. Потому что существует еще огромная масса людей, которые каким-то образом связываются вместе. Поэтому у нас это получается. И вы сами видите, что мы, наверное, движемся как бы скачками, перепрыгивая с конгресса на конгресс, с праздника на праздник и так далее. Но это прыжки. Это как кузнечик скачет с места на место. Это тоже хорошо, но все-таки хотелось бы более интенсивного, последовательного, равномерного, непрерывного движения.
То есть вы говорите об уроке как конгрессе, да, когда сосредоточены миллионы.
Ну, по крайней мере, мне кажется, что я выдаю за урок материал, что если его правильно воспринять, его хватит на конгресс.
Продолжим, да? Дальше вот то, о чем мы говорили сейчас. Но существуют условия, пишет Рабаш. Когда эти люди собрались в группу, каждый из них должен думать о том, как подавить свой эгоизм, а не о том, как насытить свои желания получать. Только таким путем он сможет приобрести новое качество желания отдавать. Вот это прямой перевод – подавить. Подавить его невозможно, мы говорим.
Нет, имеется в виду только применяя правильно. То есть не сам эгоизм, а его применение.
Это и есть как бы для Рабаша подавление. Угу. Дальше. И от любви к товарищам он может перейти к любви к Творцу. То есть человек будет хотеть доставить удовольствие Создателю. Получается, что желание отдавать очень важно и необходимо, а приобрести его он может только с помощью любви к товарищам. И тогда можно сказать, что человек боится Творца. То есть он боится, что не сможет доставить ему удовольствие. И дальше Рабаш уже выстраивает, что идет зачем. Итак, фундаментом, на котором можно построить здание святости, является правило «возлюби ближнего», с помощью которого можно получить желание доставлять удовольствие Творцу. После этого возникает понятие трепета, то есть человек боится, что он не сможет доставить удовольствие Создателю. Затем, когда у человека есть уже врата, которые называются трепет перед Творцом, он может удостоиться веры. А вера – это сосуд, в который может войти шхина. То есть Рабаш вел нас, вел, и потом дает...
Да.
От возлюби к товарищам, через трепет ты приходишь к вере. То есть это, в принципе, речь идет, как вы все время говорите, о подъеме в бину, да, о подъеме в это свойство отдачи, вот проходя через все эти ворота.
Что вам помогло в вашем пути отмениться перед товарищем, перед учителем?
Товарищей у меня особенно не было. Было несколько таких попутчиков, что ли. А работа была в основном с учителем. Так что я не могу брать из этого пример для работы в группе. Трудно сказать, у меня не было группы. Я спрашивал об этом Рабаша. Он меня успокаивал. Говорит, тебе это не надо.
То есть это по его желанию было?
Да, да, конечно, потому что если я читаю статьи, если я их распечатываю и раздаю всем остальным, а я-то что? Вот, это меня это очень настораживало. В общем, он не то что успокаивал, он говорил, ты делай то, что надо вот так вот делать, и все. Да. Так что я не могу из своего опыта переносить что-то в группу. Не могу. Но, с другой стороны, мне не хочется говорить ничего о прошлых товарищей, но как-то, насколько я понимаю, и в них это не совсем реализуется.
То есть этот опыт работы в группе у Рабаша у них как бы не вылился в распространение вот этого опыта?
Это все-таки их связывает как-то, но очень издалека. Угу. Очень издалека. То, что мы сейчас проходим и начинаем понимать все глубже и глубже его материалы, это все-таки свидетельство того, что мы движемся верно. Вот. Но я все это осознал и адаптировал не через контакт с товарищами. Но вот эта группа, которая во мне образовалась, как бы теоретически, это включает в себя, в общем-то, эти свойства.
У меня есть еще один вопрос для протокола. Вот тут написано три группы. Вера, любовь к товарищам и трепет. Почему-то вот вера и любовь к товарищам — это с одной стороны, а трепет названо заповедью. Почему это заповедь? Вот, допустим, вера — это не заповедь, и любовь к товарищам — это не заповедь. Почему трепет заповедью является?
Трепет — это возбуждение снизу. Очень... Это крайне необходимое. То есть... Ну, это и есть... Вера — это свойство отдачи сама по себе. Так? Я бы сказал, не акцентировать внимание на этих трех условиях. Самое главное — это найти центр группы.
Тогда вы должны пояснить, что это такое все-таки.
Центр группы — это та точка, в которой все отменяют себя. Это определение зародыша, прикрепление к высшему парцову. То есть есть над тобой следующая ступень парцов, ты должен найти центр группы, оттуда ты поднимаешься вверх. Вот. Через центр группы ты получаешь свет, так, по капилляру, все идет к тебе.
Это как в Торе, как весь народ смотрел на Муше, который поднимается в гору, да?
Да.
Это все точки в сердце сосредоточены на одном, только нацелены. Соединение всех точек в сердце практически. Да. Можно так сказать?
Да.
Ну все, спасибо большое, спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Мы будем разбирать статьи Рабаша и дальше о том, как практически приблизиться к последнему поколению. До свидания.